Прочитаем с вами из послания к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 18 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать миру. А больше всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Возможно, я уже говорил в нашей церкви на эту тему, но у меня такое побуждение снова коснуться этих вопросов, которые, с моей точки зрения, сегодня совсем не утратили своего значения, своей актуальности. И вот во времена первого христианства Эфес был столицей азиатской провинции римского государства. И там, в Эфесе, в течение 3 лет апостол Павел совершал свое служение. Он осуществлял попечение также о других церквах Малой Азии. И вот это послание адресовано не только к Эфесской церкви, конечно же. Оно адресовано и тем церквам, которые находились в этом регионе. Но оно адресовано и последующим поколениям христиан. Оно сегодня адресовано и нам с вами. И эта часть послания о всеоружии Божьем напоминает сегодня о том, что не только вот в то время, во время первого христианства, вот этого подъема, создания новых церквей, движения христианства по тогдашнему миру, вот церкви находились в состоянии духовной борьбы, но и в наши дни на верующий человек, человек духовный, он также находится в подобном состоянии. Сегодня ни в коей мере дьявольские силы, и как сказано здесь, что наша брань не против крови и плоти, но против кого? Начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Разве сегодня эта борьба уменьшилась? Разве их сегодня стало меньше? Разве сегодня давление это уменьшилось? Конечно же нет. Если мы внимательно посмотрим, что происходит вокруг нас, то мы увидим печальную картину на самом деле, нравственное разложение мира. Не буду говорить о тех пороках, которыми сегодня больно общество, но здесь важно другое – верность идеалам христианства. В своей Нагорной проповеди Христос, обращаясь к своим слушателям, Он говорит и о задачах, которые стоят перед верующими. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. И здесь, конечно же, важно помнить две истины. Первое, что соль не должна потерять свою силу. Если мы относим эти слова к Церкви Христовой, к христианам, к нам с вами. Христианство, которое теряет свою сущность, свою силу, а сегодня целые конфессии стоят на этом пути, когда присоединяются и поддерживают богопротивные законы, которые вводятся в целых государствах, и принимают это. Это говорит о большом отступлении. И второе, соль должна применяться по назначению. И соль просто будет лежать на полочке, какой прок от нее? Она должна употребляться, может быть, там, когда варится, как приготовляется пища какая-то. Это очень важная тоже мысль о том, что соль должна осолять приготовляемую пищу. И церковь сегодня должна распространять это влияние. И для этого должна быть сила, сила духовная. А можно называться церковью, называться христианами, проводить хорошо время. Могут быть клубы по интересам в церкви, а вот силы-то нет. А соления не будет. Мы не должны забывать об этом назначении христианства в этом мире. Верующий человек не может жить в мире со злом, в какой бы форме оно ни выражалось. И для того, чтобы противостать злу, необходимо последовать призыву апостола Павла и что? Облечься во всеоружие Божие. Мы от этого никуда не уйдем. Если мы с вами христиане, в полном понимании значения этого слова, то мы должны облечься во всеоружие Божие. После крещения в водах Иордана Христос уединяется в пустыне. Он там находится в полном уединении, вдали от мирских соблазнов и суеты, но и там мироправитель века сего, дьявол, находит его, и там в пустыне происходит это противостояние, борьба духовная. И там мы видим, что Господь Иисус Христос был облечен во всеоружие Божие. 40 дней в пустыне. Это время, когда дьявол искушает его похотью плоти. Если вели этому камню сделаться хлебом. Он был голоден. Сатана приступает к нему с искушением. Если ты вели этому камню сделаться хлебом. Затем искушение похотью очей. Показал ему все царства вселенной. В мгновение времени поклонись мне и будешь обладать этим миром. Все будет принадлежать тебе, похоть очей. Ты видишь, ты хочешь. Искушение гордостью житейской. Бросься вниз с высоты храма, и на руках понесут тебя. Ты будешь прославлен, ты будешь великим, о тебе будут все говорить. Сегодня дьявол пользуется этим оружием, искушая детей Божьих, христиан. Но там, которые в мире, они находятся в его власти, это мы видим. А вот здесь, конечно, не столь великие, так сказать, задачи или не столь великие предложения, как это было для, сказано Христу. Но если будем внимательны, все мы проходим через эти искушения, быть может, каждый день. И вот апостол Павел говорит, так станьте, припоясавши чресла вашу истину. То есть займите твердую позицию в этой борьбе. И так встаньте, не, он не сказал, что ну, вы там сидите или что такое, встаньте. Что есть истина? Очень древний вопрос. Занимал великие, занимает великие, умы великих людей. Это вопрос, один из главных вопросов философии всех времен. Мыслители. Римский правитель, куратор в Иудее Пилат, обращаясь ко Христу во время его допроса, он задает ему вопрос, что есть истина. Поиском истины заняты многие наши современники, но никто еще из людей, даже самых великих, не дал утешительного ответа на этот вопрос. Обладание истиной формирует личность. Убежденную личность, способную на дерзновенные действия, если это необходимо, вести даже жертвенную борьбу за свои идеалы. Конечно, когда мы говорим об истине, можем говорить о различных категориях этой истины, различных в контексте различных событий, и это правильно. Но вот этот ответ на этот вопрос, что есть истина, мы находим в словах Господа Иисуса Христа. В беседе со своими учениками он сказал, «Я – путь, истина и жизнь». А в другом разговоре с уверовавшими в Него иудеями Господь говорит им, «Если пребудете в Слове Моем, то вы что, истинно мои ученики, и познаете истину». И что дальше? Истина сделает вас свободными. О чем речь? Если пребудете в Слове Моем. Очень важный состояние, пребывание в Слове. И Слово, и пребывание Слова в нас. Это есть действие. Иудеи не поняли тогда слов Христа, того, что Он им сказал, и они истолковали по-своему. Они сказали Христу, что они потомки Авраама и никогда не были никому рабами. Но Господь говорил им о другой свободе. Он говорил им о свободе духа, о свободе, внутренней свободе, той свободе, которая освобождает от власти греха. Это новое учение было, им было непонятно. Ни одно учение в мире не дает истинной духовной свободы, лишь обладание Христом, им самим, как живой духовной реальностью, делает человека истинно свободным. Можно обладать очень многими вместе с тем, быть рабом своих привычек, своих наклонностей и всего дурного, греховных пороков, что часто сопровождает человеческую жизнь. И вот только обладание истиной, вытекающей из Евангелия Господа нашего Иисуса Христа, обладание им самим освобождает человека от иго греховного рабства. Апостол Павел уподобляет истину поясу воина. С этого начинается изложение все оружие Божие апостолом Павлом. Пояс воина, к которому прикрепляется все остальное оружие. Не обладая духовной свободой, невозможно быть успешным в духовном служении. Это очень важно. Духовная свобода, обладание истиной тогда, когда сердце во Христе. Тогда, когда ты свободен от всего, и ничто не запинает тебя, никакой грех. И дерзновение в служении во имя Господа. И дальше. И облегшись в броню праведности, в вооружении воина броня играет важную роль. Броня защищает тело воина от ранений. Но о какой праведности пишет апостол Павел? Пророк Исаия в своей книге также говорит нам о праведности. Что он там пишет, мы помним? Нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божией. Воистину это так. Нет праведного, нет, но все согрешили. Пророк также уподобляет праведность одежде, но его акцент в этом как бы выделяет иную сторону, нежели апостол Павел. Он говорил о броне праведности, а Исаия говорит, все мы сделали что? Как нечистые, и вся наша праведность, как запачканная одежда. Представляете? Запачканная одежда. Когда мы, где-то соприкасаясь с какой-то грязным местом, вот пыль или что-то такое, мы, конечно, стараемся очистить нашу одежду, которую мы носим. Но вот здесь говорится о праведности. И броня праведности – это праведность Господа нашего Иисуса Христа. Это не наша праведность. Это не наше такое состояние. Только через веру в Господа Иисуса Христа, в силу его искупительной крови, там пролитой на Голгофе когда-то, вот в этом мы обретаем праведность Господа. Мы как бы укрываемся в этой броне праведности Господа нашего, Иисуса Христа, Агнца Божия. И есть только один путь, один способ облечь в эту праведность, это всем сердцем поверить в Господа Иисуса Христа, как Сына Божия. И Библия говорит, кровь Господа Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Вы знаете, это очень важная истина. Ее не только нужно как бы вот по ним знать сердце, но ее нужно осознавать всем существом, нужно чувствовать, нужно понимать это. Когда израильский народ готовился к великому исходу из земли египетской, мы знаем, что Господь сказал, как им поступить. Они заколали агнцев первородных. И вот они мазали косяки дверей и порог. Вот когда шел ангел губить, он видел эту кровь священную, и он не заходил в этот дом. Он не губил там первенцев. Это глубочайший символ силы крови Иисуса Христа. И апостол Павел призывает всех верующих: свергнем с себя всякое бремя, запинающее нас грех. Вот в этом мы должны проявить усердие. свергнем. И дальше: все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Вот это броня праведности, облечься во Христа. И обувши ноги в готовность благовествовать мир. Отсутствие ревности в евангельском служении является одним из самых больших недостатков нашего времени. Ну, мы можем говорить, конечно, что, может быть, мы и проявляем ревность, но вместе с тем, вот того пламенения, вот того пламени у нас как бы не всегда хватает. Мы служим Господу, конечно же, мы приходим в церковь, мы стараемся жить согласно учению Иисуса Христа, но вместе с тем, вот этот призыв «обуть ноги» во что? В готовность. Вот ноги апостола Павла, они были обуты в готовность благовествовать мир. Он шел из селения в селение, из города в город. Мы знаем, что часто у него не было комфортных условий, как сегодня мы говорим. Нам нужна гостиница, где мы там устроимся, как мы пообедаем, чтобы провести конференцию, вот как мы доедем, в каком купе или на каком самолете полетим. А вот не было у него этих условий. У него ноги были обуты в готовность благовествовать мир. Это очень важное состояние. Мне вспоминается, недавно я снова открыл книгу, одну из книг Альберта Швейцера. Меня интересовали там вопросы реформации, о которых он пишет. Его книга, посвящена одна из книг творчества Иоганна Себастьяна Баха. Альберт Швейцер – мыслитель своей эпохи, своего времени, проповедник. Он богослов, философ и вместе с тем великолепный музыкант. Он прекрасный органист, исследователь творчества Баха и многих других аспектов культуры. Его нужно читать. Но вы знаете, лучшие годы своей жизни, чему же он отдает? Он едет в глубину Африки. И там он, используя одну из своих профессий врача, он посвящает своему служению этим полудиким людям, этих племенах. Там он живет. Ему сделали друзья орган, поскольку не мог находиться без музыки. Такой, знаете, вот складной органчик у него был. Качал педалями, типа физгармонии. И там он, когда оставался в палатке, после всех своих болей, он доставал орган, и он играл произведения. Но вот он лучшей жизни посвящает практике. Практике христианской жизни, то есть практическому служению. Его ноги были обуты в готовность благовествовать мир. Другой пример — наш соотечественник Владимир Марцинковский, историческая личность. В его жизни мы находим и теорию, и практику служения Господу. И сегодня для нас очень важно быть готовыми исполнить нашу миссию, то есть благовествовать о Христе, благовествовать Евангелие. Сегодня это очень важно. Это не значит, что мы должны только проповедовать или только говорить. Вы знаете, но наша жизнь, как мы себя ведем, с нашими близкими, друзьями, это уже благовестие. И обувши ноги в готовность благовествовать мир. А больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вот щит веры. С одной стороны, вера как образ жизни, вера как мировоззрение, вера как совокупное служение христианского, в данном случае евангельского сообщества, к которому мы принадлежим. И с другой стороны, вера, личная вера, как оружие, как щит, которым можно угашать стрелы лукавого. И вот апостол Павел прекрасно владел этим оружием. Еще в Дамаске он взял этот щит веры в свои руки и не расставался с ним в течение всей последующей жизни. И он имел дерзновение сказать: подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру что? Сохранил. Храним ли мы нашу веру? Друзья мои, ее нужно хранить. Многое можно сказать о вере. И многими свойствами обладает вера Божия. Но на одно из них я хотел бы обратить внимание сегодня. Это способность веры побеждать. ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и это есть победа, победившая мир, вера наша. Когда-то ученики обратились к Христу, говорили, потом попросили, умножь в нас веру. Вот, может быть, мы сегодня нуждаемся в такой молитве, Господи, умножь в нас веру, чтобы побеждать мир, побеждать тогда, когда мироправитель тьмы века сего на нас воздвигает нечто. Мы должны побеждать. Мы нуждаемся в том, чтобы вера наша умножалась. Кто-то сказал так, что вера подобна руке. Сильная рука, сильная вера, она может поднять многое. А слабая рука, слабая вера, она и слабую вещичку не может поднять. Это важный момент. Как это происходит? Вообще это великое таинство, вера в нас. И шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие. Вот среди многих опасностей, подстерегающих нас, есть и такие, которые мы называем лжеучениями. Вы знаете, сегодня это очень распространено. И мне кажется, с каждым поколением, с каждым столетием лжеучения все больше и больше, их не уменьшается со времен Христа. Лжеучения не только, так сказать, в трактовке тех или иных вопросов, служения, поклонения и так далее, но и лжеучения в области жизни, как мы должны жить, как мы должны вести себя. И много других аспектов, я не хотел бы сейчас говорить об этом. Но вот сегодня шлем спасения возьмите, и что дальше? И меч Духа, который есть Слово Божие. Слово Божие, меч Духа, благословенное оружие в руках христианина. И сегодня, как и прежде, 2000 лет тому назад, Слово Божие способно изменить человека, коснуться самых сокровенных и глубинных струн души. Слово Божие. Конечно, если мы пребываем в Слове Божьем, мы читаем Слово Божие, углубляемся. Если мы через Слово общаемся с нашим Господом, кто-то сказал так, по-моему, Дуайт Муди, когда мы молимся, то мы говорим с Богом, но когда мы читаем Слово Божие, Бог говорит с нами. Важно не только молиться, говорить, Господи, прости или Господи, дай, но важно читать Слово Божие и слышать, чтобы ухо было открыто, сердце было открыто к разумению Слова Божия. Слово Божие – это есть меч духовный. В старинном песнопении, прохановском, там есть такой текст, наш меч не стали блестящий. Нет, совсем не стали блестящий. Он не для того, чтобы поразить тело человека, плоть человека, но для того, чтобы этот меч достигает до разделения души и духа. Будем стремиться владеть этим мечом. Нам это очень важно. И через это происходит возрастание нашей веры. И, наконец, всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Мы сегодня уже слышали, брат читал слово, и были у нас хорошие молитвы. О всех святых со всяким постоянством, всякую молитву. Молитва – это оружие. Молитва – это мощное оружие. Очень важно владеть этим оружием. Мы знаем много примеров, когда по молитве совершалось то или иное событие, даже чудеса совершались. Сегодня мы имеем возможность, и мы имеем право владеть этим оружием молитвы. Когда-то ученики обратились к Господу, когда Он говорил на горную проповедь, учил их. Потом они сказали, научи нас молиться. Помните, Он научил их молиться, да? Мы называем это молитвой Господней. Некоторые говорят, что этой молитвой Господь не молился, Он научил апостолов. То есть это молитва, которой потом молились апостолы. Но неважно. Там в этой молитве содержатся глубочайшие истины. Я хотел бы только три момента сказать. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да? И дальше что? Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Да придет царствие, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Вот здесь, во-первых, обращение к суверенному Богу, сущий на небесах, что да святится имя Твое. Дальше что? Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Вот молясь этой молитвой, мы как бы соучаствуем в приближении Царствия Божия, в приближении, в исполнении воли Его, и исповедуем Господа Бога нашего через Иисуса Христа. Поэтому, заканчивая свое слово, мне хотелось бы сегодня напомнить нам о том, что нам необходимо иметь это всеоружие Божие. Нам необходимо сегодня находиться в состоянии борьбы, то есть не быть пассивным христианством, которым живет как придется, вот так и так далее. Нужно находиться в этом состоянии и противостать мироправителям тьмы века сего. Пусть Господь нас благословит углубляться в Слово Его, обращаться в молитвах и служить Ему в соответствии со Словом Божиим. Аминь.